В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем беседу с президентом Фонда гражданских свобод Борисом Березовским.
Борис Иванович, вы уже упомянули в нашем разговоре Михаила Ходорковского. Знаете, вот Пушкин когда-то рисовал виселицу, да, портреты, и написал рядом фразу «И я бы мог», да. Вот вы тоже могли бы, наверное, сказать «И я бы мог», то есть вы могли попасть в те же самые обстоятельства. Что вы думаете о сегодняшней ситуации вокруг Ходорковского, того, что происходит с ним?
Но я все-таки думаю, что в том вопросе, который вы задаете, есть некоторые вопросы, так сказать, касательно моего выбора. Я могу сказать, что я нисколько не сожалею о том выборе, который я сделал. То есть, что я не пошел в тюрьму, а уехал в эмиграцию. Я считаю, что этот путь оказался очень эффективным. И одновременно я хочу сказать, что тот выбор, который сделал Ходорковский, это, безусловно, выбор очень мужественного человека. И объективно, так скажем, фактор Ходорковского сегодня в России решающий для тех, кто стал понимать, что только выйдя на площадь, можно изменить этот режим. Только силовым давлением на власть можно этот режим принудить закончить свое существование. И я еще раз хочу сказать, что роль Ходорковского в этом колоссальна.
Ну и личная судьба, Борис. Все-таки то, что сейчас происходит, эти все попытки фактически, ну, покушение, не покушение, то, что с ним назвали. Есть же риск его жизни.
Я считаю, что риск жизни, безусловно, есть. Я считаю, что история, вот последняя история с нападением на Ходорковского, она тоже абсолютно логична, не случайна. Я не сомневаюсь нисколько, что поддержана властью. Я не хочу сказать, что она инспирирована в прямую власть, но поддержана, безусловно. Это все та же идеология запугивания, которая, конечно же, обратным концом бьет по самой власти. Безусловно. Я считаю, что уж сколь скоро так произошло, что Ходорковский стал, так скажем, символом вот такого мужественного сопротивления существующему режиму, мне кажется, очень важно, что он дал шанс и другим людям проявить волю, независимость и перебороть страх. История, безусловно, непростая. Даже для меня, который не сидит в камере в России, вся история миграции – это, в общем, тяжелая история. Это серьезное, тяжелое испытание. Но если ты проходишь это испытание, если ты воспринимаешь его не как случайность, а как самостоятельно выбранный путь, безусловно, это помогает и в понимании того, что происходит, и в понимании, прежде всего, самого себя.
В своих статьях Ходорковский писал о левом повороте дважды. А как вы считаете, те действия, которые предпринял Кремль там, по захвату партии пенсионеров, по развалу Родины и так далее, вот это что? Это ответ на его теории, да, предупредительные действия?
Честно сказать, я вообще не согласен с основной частью практически всех тезисов, которые Ходорковский сформулировал и когда он сидел в матросской тишине, и позже. И, собственно, я писал по этому поводу статью. Другое дело, что для политика, в общем-то, идеология, безусловно, важна, но самое главное для политика – это воля. И волю, в общем, Ходорковский продемонстрировал в полной мере. А что касается его как бы, политических конструкций и его политического анализа, то я считаю его, в общем, ну, даже в большой степени несостоятельным. Ни о каком левом повороте в России речи идти не может. Зюганов благополучно разложился полностью, собственно, как и вся коммунистическая идеология, как раз левая идеология, она абсолютно не жизнеспособна. Вы знаете, что на смену ей, к сожалению, в России приходит другая националистическая идеология. Именно она сегодня доминирует в основной части общества, и в этом смысле она еще опаснее, чем коммунистическая идеология. Сегодня я имею в виду. Поэтому речь по существу идет не о левом повороте, а о нацистском повороте в России. И в этом мое коренное различие в понимании ситуации с Ходорковским. А что касается действий власти, я уверен, что это не является реакцией ни на то, что говорит Ходорковский, ни на то, что говорят другие. Это последовательное уничтожение всех неподконтрольных политических структур, информационных структур и бизнес-структур. То есть это абсолютно естественная реакция авторитарного мышления на независимые от власти институты.
Ну тогда это переход к тоталитарности практически постепенный. То, что предлагает Сурков, все его теории суверенной демократии, то есть делаем то, что хотим, и великая энергетическая держава, то есть шантажируем Запад тем, что мы не дадим ему газа и нефти.
Ну понимаете, тут есть, казалось бы, очень странные союзы, причем идеологически хочу подчеркнуть. Например, в этом смысле либеральная империя Чубайса удивительным образом переплетается с идеологией экспансии Суркова.
Ваш там вопрос... такой советчины не было, по крайней мере.
Понимаете, проблема в том, что советчина – это все-таки идеология. А наша власть сегодняшняя, российская, она абсолютно безыдейна. Ведь помните, когда в свое время я перед парламентскими выборами 2003 года призывал к объединению, к союзу левых и правых, тогда только над этим посмеялись, а потом все точно так и происходит. Абсолютно верно. Я призвал к союзу идейных, даже с различными идеологиями, да, потому что против безыдейных, потому что безыдейные самые опасные на самом деле. Отвечая на ваш вопрос, все-таки, который вы вначале задали, есть ли это движение к тоталитаризму, ну, безусловно, и опять я еще раз хочу подчеркнуть, это логика развития политической системы, которая вначале становится авторитарной, а потом непременно становится тоталитарной.
Ну, Сурков все-таки врагом общества называет не только старых олигархов вроде вас, но и изоляционистов, фашистов, вот всяких злодеев, которых вы осуждаете.
Понимаете, мое положение в некотором смысле прозрачнее положение Суркова, потому что у него рычаги власти, а не у меня. Что касается деклараций власти, то они легко проверяются практикой. И поэтому то, что Сурков декларирует, кардинально расходится, по сути, ну, Сурков, а Путин, давайте вещи своими именами называть, кардинально расходится с действиями. Я вам приведу только один пример, на который, мне кажется, абсолютно достаточно. Это движение «Наши». И его само название, я не говорю, что оно перекликается с фашистскими конструкциями, да, так скажем, и вообще разделение на наших и не наших, так скажем, да, безусловно, само по себе это есть фашистская идея по существу, да, и декларируя борьбу власти за построение, так скажем, управляемой демократии, одновременно власть же создает и поддерживает очевидно фашистского толка организации. Причем это опять как бы закон любой авторитарной власти. Декларировать одно, делать в прямом смысле противоположное.
У микрофона Михаил Соколов. В Лондоне мы продолжаем беседу с президентом Фонда гражданских свобод Борисом Березовским.
Когда вы говорите о необходимости смены власти, и когда вы ее осуждаете за то и за это, не хватает действующих сил. А кто будет действовать против нее, если одни, так сказать, изгнаны, другие посажены, третьи вообще исчезли, так сказать, умерли, да, убиты. Ну, там, Юшенкова нет, Старовойтова нет, Головлева нет. Кто будет действовать против этой власти в условиях, когда она применяет систему точечных репрессий и всеобъемлющего контроля?
Это самый, как бы, с моей точки зрения, принципиальный вопрос. И я абсолютно не сомневаюсь, что движущей силой любого прорыва политического всегда являлась активной частью общества. Активная часть общества – это то, кого мне часто возражают, что я не точно употребляю в отношении России это слово, то, кого я называю элитами. И именно они стоят во главе любой смены режима одного на другой. И вы знаете, несмотря на то, что я вот 5 лет в Лондоне, я общаюсь с огромным количеством людей, которые приезжают сюда или туда, куда я могу ездить. Я вам хочу сказать, что я абсолютно не разуверился в том, что в России есть мощные элиты, которые недовольны сложившейся в России ситуацией. И вопрос состоит только в том, в способности этих элит возбудить значимую часть общества. Вот с одной стороны, есть представление о таком затишье, да? А с другой стороны, этот процесс никуда не делся, он просто ушел с открытой поляны. И ушел именно потому, что власть запугала. Но это совсем не означает, что люди изменили свою точку зрения и опять хотят вернуться к стойлу или в стойло. Так вот, моя точка зрения состоит в том, что такие силы в России есть. Я действительно не хочу сейчас называть впрямую эти силы, но у меня есть понимание, что эти силы в состоянии выйти на площадь и изменить существующую Россию.
Борис Иванович, а где позитивная программа действия этих сил? Вот конкретная программа, знаете, ну, что людям нужно? Я разговариваю с предпринимателем, говорит, ну отменили бы статью за незаконное предпринимательство, вот, с помощью которой милиция людей, так сказать, там, грабит и, собственно, может рэкетировать. Уже был бы плюс, там, снизили бы такой-то налог, тоже был бы плюс. Никакой позитивной программы пока ни у кого, ни у демократов, ни у антидемократов, тех, кто осуждает Путина, не видится, и люди склонны принимать существующее за, собственно, меньшее зло.
Ну, если вы меньшим злом называете, например, инициированный Госдумой закон о конфискациях, я могу даже с этим согласиться, но только нужно понимать, что такого сорта законы, они непременно бьют и по тем, кто эти законы принимает. Ведь ни для кого не секрет, что в Государственной Думе сегодня очень много богатых людей. И эти люди голосуют за то, чтобы они стали еще более послушны. Да? Более того, как вы знаете, те нормы, которые в этом законе прописываются, по существу распространяются не только на них, но и на тех людей, с кем они общаются. Да? Таким образом, если даже у них была изначальная идея принять закон против какого-то конкретного человека, он непременно ударит и очень скоро по ним самим. Причем в значительно большей степени, чем, например, если вы говорите обо мне. Да, я сижу здесь, в Англии, у меня в России ничего не осталось. Так что они могут принимать сколько угодно этот закон.
Хорошо, но полно уже случаев в истории, когда разные сенаторы голосовали за проскрипцию, а потом становились их жертвой. История никого ничему не учит.
Я с вами абсолютно согласен, но совсем это не значит, что она не повторяется. Она же все равно повторяется. И более того, я вам хочу сказать, я вообще считаю, что очень сложно кого-то научить на примере других. Люди обучаются только на собственном примере. Но когда вы говорите, где позитивная программа, то я хочу сказать, что вот эта позитивная программа, она состоит из двух принципиально различных частей. Первая часть называется необходимые условия, а вторая часть называется достаточные условия. То вот необходимые условия, они во всех странах, где есть демократические режимы, она практически одинакова. И очень важно, что это понимание в огромной части общества в России существует, даже вопреки тому, что власть делает последние 6 лет. И вы знаете, что далеко не, так скажем, не единодушно было принято обществом решение о назначении губернаторов. Как пример. Общество хорошо понимает, что суды, подконтрольные Кремлю, это плохие суды. Поэтому, когда вы говорите об отсутствии программы, я с вами не согласен. Но просто ее нужно разделить, на, я еще раз подчеркиваю, на две части. Есть базисные принципы построения эффективного государства. И очень важно не бояться слова. Эффективное современное государство – это демократическое государство. Просто слово заезжено. Но я хочу сказать, что это то государство, которое по сравнению с государством другой политической системы выигрывает, а не проигрывает. Ведь Советский Союз развалился не потому, что кто-то где-то допустил ошибку, а потому что принципиально вот эта политическая система, я имею в виду централизованная, и плановая экономика, как централизованная экономическая система, оказались менее эффективны, чем самоорганизующиеся демократические режимы. И в этом смысле то, что делается сегодня в России, это просто движение в сторону с известной целью, которая сама по себе уже себя не оправдала. И поэтому мне кажется, что есть вторая часть, это достаточные условия. А достаточные условия, они специфичны для каждой страны. В силу того, что в тот момент, когда происходит замена авторитарной системы на демократическую, страны находятся в разных ситуациях. И это может быть объективные факторы, там, географическое положение, наличие тех или иных природных ресурсов, но одновременно это и разные ментальные состояния. И поэтому здесь в каждой стране вопрос решается индивидуально. Уровень налогов. Например, в Швеции они принимают, что нужно платить 75%, да? А в России 13%, и то многие считают высокими. Да? А вот назначить было бы не 13%, а было бы 25%, и уже было понятно, что значительно меньше людей были бы готовы платить эти налоги честно, так скажем. Так что я с вами не согласен, что эта программа не существует. Эта программа есть, и более того, я читал сам достаточно большое количество публикаций, вполне, так скажем, разумных людей, которые такую программу предлагали.
Напомню слушателям «Радио Свобода». В эфире программа «Время политики». Ведет ее Михаил Соколов, и мы беседуем с президентом Фонда гражданских свобод Борисом Березовским.
Борис Иванович, ну вот там в какие-нибудь 20-40-е годы тот же сталинизм ненавидели, наверное, больше, чем путинизм, нормальные люди в России. Тем не менее, он удержался в значительной степени за счет разных, ну, скажем так, международных моментов, разных вещей. Там Ллойд Джордж говорил, что надо торговать с каннибалами, а там нацисты, понятно, как себя повели, развязав войну. Все это позволило тому режиму прожить много лет и укрепиться. Вот как вы оцениваете сегодняшнее поведение Запада, не общества, а государственных структур, которые вот с великой энергетической державой готовы поддерживать вполне такие, ну, толерантные отношения, ехать на встречу восьмерки и так далее?
Во-первых, я хочу сказать, что история, безусловно, повторяется. И Запад, безусловно, совершает ту же ошибку, которую он совершал в первой половине 20 века. И я все-таки думаю, что это есть следствие того, что сказал один известный политик, что демократия, безусловно, плоха, но просто лучше ничего не придумали. То есть плоха означает, что есть масса дефектов вот в этой рациональной идеологии, так скажем, да? Это одна сторона. Другая сторона, что мне кажется, что просто уровень политиков западных, практически всех без исключения, не соответствует сложности проблем, которые сейчас встали перед миром. Вы знаете, я вот накануне того, как был уже скован в своих передвижениях, был в Америке и читал лекцию перед студентами Принстонского университета. А перед этим я встречался с очень многими представителями чего-то на Клинтонской администрации. Я действительно был поражен абсолютному отсутствию стратегического видения мира, так скажем. И не только мира, но даже того, что есть Россия, место России в современном мире и так далее, и так далее. И неожиданно, когда я читал эту лекцию, я столкнулся с потрясающе умными вопросами, с очень живыми студентами, которые мне показались значительно интереснее и продвинутее, чем те политики, с которыми я встречался. И мой приятель, который организовал эту лекцию, я его спросил: скажи, пожалуйста, в чем дело? Почему вот такие недалекие политики, такие умные студенты? Он сказал: ну, все очень просто, потому что после Принстона студенты идут худшие. В Вашингтон едут заниматься политикой, а лучшие в Нью-Йорк заниматься бизнесом. И мне кажется, вот этот кризис, успокоенность, так бы я сказал, который возник на Западе в связи с победой, так скажем, над коммунистическими режимами и так далее, он объективно вытолкнул в политику наименее способных людей. Потому что наиболее способные как бы считали, что с этой стороны они защищены и можно спокойно заниматься там своими делами. И я абсолютно уверен, что в самое ближайшее время в связи именно с кризисом демократических режимов появятся политики, которые будут адекватно оценивать существующую в мире ситуацию. И объективно оценивать, вернее, точно оценивать, с моей точки зрения, означает ставить стратегические цели выше тактических целей. Это то, что, в чем, безусловно, ошибается президент Буш, когда он выстраивает вот такие отношения с Россией. Это то, в чем, безусловно, ошибался канцлер Германии Шрёдер и Берлускони в Италии. И, с моей точки зрения, ошибается Ширак в Париже. Но вы знаете, что на самом деле вот то, что я говорю, оно уже сегодня подтверждено некоторым движением. Да? Шрёдер потерпел поражение перед Меркель. И вы знаете, что Меркель совершенно по-другому формулирует стратегические цели Германии по отношению к России. Вы знаете, что Берлускони проиграл в Италии, и я уверен, политика тоже будет пересматриваться. Мне кажется, в ближайшее время та же самая ситуация возникнет и в Соединенных Штатах, и во Франции. Но, тем не менее, я еще хочу все-таки остановиться на одной важной детали, мне кажется. Конечно, так случилось, что Соединенные Штаты после развала Советского Союза стали лидерами не только демократического мира, да, они и были, но и лидерами, абсолютными лидерами мира вообще. И поэтому все ошибки вот этой сверхдержавы, единственной сверхдержавы, так болезненно сказываются практически во всех странах. Но особенно в тех, в которых начались сложнейшие переходные процессы политические. И вообще-то я считаю, если серьезно говорить, что Запад повел себя не просто как бы неталантливо, непрагматично, безусловно. Я просто приведу пример, что есть в свое время администрация Клинтона не просто позволила России делать свой выбор в пользу демократии, а поддержала бы этот выбор. Я просто хочу вам напомнить, что в то время был страшнейший экономический кризис в России, в том числе из-за очень плохой конъюнктуры в мире на нефть. Вы помните, что $9 за баррель была цена, в отличие от сегодняшней за 70. И если вот в то время Америка реально поддержала вот эти сложнейший переходный процесс, который начинался в России, я уверен, что тогда бы Бушу не пришлось придумывать операцию в Ираке и нести светлые демократические ценности, как он это формулирует, о своей миссии он, оказывается, узнал от Господа Бога, в Ирак. Значительно эффективнее, вот в этом смысле и рациональнее, было поддержать Россию и сделать ее настоящим союзником демократического сообщества, чем то, что происходит сегодня.
А вы не думаете, что это последняя встреча восьмерки в нынешнем формате будет в Петербурге, а следующая будет, например, встреча семерки, ну, с тремя или с четырьмя такими переходными полуавторитарными режимами, державами, как Россия, Индия и Китай? То есть формат просто изменится и отношение изменится к этому процессу.
Вы знаете, я вот недавно читал статью Илларионова, как раз посвященную этой теме. Я вам еще хочу сказать, что я это первый раз на Илларионова посмотрел другими глазами. Статья абсолютно четкая, последовательная, а самое главное, с ясной позицией автора этой статьи. Я понимаю, что не все слушатели «Свободы» читали статью Илларионова, но, тем не менее, хочу сказать, что я практически на 100% разделяю все эти тезисы, которые там были прописаны. И я действительно согласен, что так, как она декларировалась, вот эта кампания, да, сначала семерка, потом восьмерка, она уже не существует, она уже мертва. Потому что все эти принципы, которые были сформулированы как основополагающие для членства в этой организации, они нарушены самим фактом присутствия России среди этих стран. Более того, я, знаете, осмелюсь высказать предположение, что этой встречи не будет. Я считаю, что есть очень много признаков того, что на Западе поняли, что Россия не договороспособна в тех принципиальных вопросах, которые Запад вынужден обсуждать с Россией. И все-таки вот этот опыт обмана, лицемерия, да, позиции России, мне кажется, в конечном счете капитализировался в решение вот в этом формате с Россией дела не иметь.
Борис Иванович, я хотел вернуться к вашему личному все-таки опыту. Скажите, ну, вот мне кажется, что он все-таки показывает, что, да, один человек может там бороться с государством, войти в историю или попасть в нее, но он не может победить это государство, там, провести какую-то антибюрократическую революцию или еще что-то. Все-таки у вас нет разочарования вот на данный момент? Мы с вами не первый раз говорим на эти темы.
Ну, я хочу просто уточнить, я не с государством же борюсь, да, а я борюсь с тем политическим режимом, который сегодня в моей стране. И вы знаете, у меня нет, во-первых, ощущения, что вот сегодня эта история закончена. Я-то как раз, опять возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили, глубоко уверен, что и я, и вы, практически все, кто сейчас жив, дождутся завершения этой истории и, безусловно, не в пользу того режима, который существует в России. И я, конечно, себе задавал вопрос, а вот что, если вернуться назад? Вот в то время, когда я принимал это тяжелое решение, когда я сдал мандат в Государственной Думе, когда я принял решение уехать из России, я, естественно, как бы оглядывался назад. И вот для себя формулирую, вот если бы я сейчас стоял перед таким выбором, я так бы поступил или нет? Вот могу сказать, ну, с абсолютной однозначностью, ни одной секунды сомнений в том, что в то время я сделал правильный выбор, у меня сегодня не существует. Причем тут очень много дополнительных мотивов появилось, да? Например, вот это знание, помимо всего прочего, да, вот это знание России из Лондона сильно мне помогло узнать и Россию, и себя. И в этом смысле это, конечно, исключительное, как это не кощунство может показаться, исключительно подарок судьбы, вот такой опыт.
Это может быть подарком?
Вы понимаете, на самом деле, я уже всегда говорил, что самое главное в жизни? Самое главное в жизни – сохранить себя, да, вот, сохранить свое «я». То есть оставаться свободным, независимым человеком. И вот это испытание, конечно, помогло мне укрепиться в этом, безусловно. И поэтому я рассматриваю это, безусловно, как подарок. И я хочу вам сказать, что ведь на самом деле, если вы прочитаете внимательно то, что делали отцы-основатели Америки, я имею в виду. Ведь, в общем-то, они просто взяли и переписали Библию в закон. Да? И в этом смысле это был абсолютно так гениальный прорыв в осознании правил поведения человека в обществе, да? И правил структурирования общества. Поэтому я хочу сказать, что, собственно, если уж серьезно говорить, именно на этом прежде всего основано мое глубокое убеждение в том, что демократические режимы естественны и безусловно, эффективнее всех других.
Каждому вас дастся по его вере?
Ну, вы хотите, чтобы я с этим спорил? Я абсолютно с этим согласен.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был президент Фонда гражданских свобод Борис Березовский. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 15 мая новости региональной политической жизни, пиар, журналистика и пропаганда в России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.